Здравствуйте, Шавуатов! Всем хорошей недели! Тема наша, о которой мы поговорим сегодня, это смысл испытаний. Зачем вообще нужны испытания в мире? Во-первых, это очень актуально, исходя из тех событий, которые происходят вокруг нас. Мы окружены сейчас настолько серьезными, сильными испытаниями, с которыми наш народ не сталкивался уже довольно давно в своей истории. А с другой стороны, это очень перекликается с недельной главой, которую мы читали в этот шаббат. Авраам, вся его жизнь, жертвоприношение Ицхака, где Тора напрямую пишет о том, что вся эта история с Ицхаком – это было испытание для Авраама. И помимо этого места, где Тора об этом говорит прямо, мы знаем, что устная традиция сообщает, что это было на самом деле 10-е испытание Авраама, а до этого было еще 9. И вся жизнь нашего праотца Авраама, человека, безусловно, праведного и святого, она не была гладкой и спокойной, она была пронизана всевозможными испытаниями на самые разные темы. И давайте попробуем сегодня понять и разобраться действительно, зачем это нужно, зачем Творец посылает испытания людям, с какой целью. И тогда, может быть, мы лучше сможем понять, что происходит с нами сегодня, и как на это реагировать, и как нам относиться ко всему, что мы слышим и видим вокруг себя. Ну, само понятие испытания, да, давайте начнем с него. В человеческом мире мы часто сталкиваемся с таким понятием. В основном смысл его в том, что оно говорит о нашей человеческой ограниченности на самом деле. Да, представьте себе, когда работодатель, он принимает на работу какого-то нового специалиста, незнакомого ему человека, и мы знаем, что он устраивает ему некий испытательный срок. Так это и называется. Зачем это нужно, зачем этот период нужен. Поскольку сам работодатель, он не знает, на что способен его новоиспеченный работник. И прежде чем доверить ему какой-то ответственный участок работы, где он, не знаю, может быть, испортит и принесет ущерб предприятию, ему дают какой-то начальный, не самый важный участок, какую-то небольшую ответственность, чтобы посмотреть, на что он способен. И если в течение этого испытательного срока он зарекомендует себя как хороший, толковый специалист, тогда ему уже дадут более ответственную должность и, соответственно, большую ответственность. То есть получается, что когда мы, люди, испытываем друг друга, это происходит от нашего незнания. Я не знаю, на что способен другой человек. Я не могу заглянуть ему в сердце, в голову. Я не могу быть уверенным, что ему можно доверять. И тут мы встречаемся с таким понятием, как испытание, которое посылает людям Всевышним. Ну, явно параллели здесь мы не можем делать, потому что мы никак не можем сказать, что Творцу что-либо неизвестно о том человеке, которому он посылает испытания, и он его посылает для того, чтобы проверить, на что он действительно способен. Потому что Творцу это неизвестно без испытания. Безусловно, так мы сказать не можем. Перед Всевышним все открыто, он прекрасно видит наши мысли, наши помыслы, наши возможности, знает о нас даже больше, чем мы сами о себе знаем. Тогда в чем смысл этих испытаний? Почему жизнь человека, она усыпана и испещрена всевозможными трудностями? Зачем это нужно? Почему Творец не может послать нам, не может, наверное, неправильное слово, почему Творец не хочет послать нам жизнь спокойную, жизнь равномерную, чтобы мы плыли как где-нибудь по гладкой воде и не особо сталкиваясь с какими-либо крутыми поворотами, водоворотами, водопадами? Почему нет? Что в этом плохого? На самом деле этот вопрос не такой простой, как кажется, и им задавались даже наши хазаль, наши святые мудрецы. Есть очень интересный мидраш, который дает ответ на этот вопрос, даже если быть точными, 3 ответа. Как всегда, мидраш использует некие образы, образные примеры для того, чтобы раскрыть нам какую-то глубокую идею. И мидраш говорит так, на что это похоже. Представим себе человека, который собрался изготовить льняную ткань. Он собирает лен и льняные стебли и смотрит, есть такое понятие трепать лен, да, то есть льняные стебли, их начинают вычесывать жесткой щеткой металлической для того, чтобы размягчить и сделать пригодными для изготовления нити и ткани, соответственно. И, значит, сборщик льна внимательно смотрит. Те стебли, которые слабые, подгнившие, он не будет их трепать, потому что они этого не выдержат, они порвутся. Он выбирает крепкие, сильные стебли, и их он трепет, их он вычесывает. Точно так же, говорит мидраш, испытания. Да, то есть вот это вот трепание льна, это похоже испытанию, которому подвергается человек. И говорит Мидраш, что Всевышний не испытывает людей слабых, злодеев, как он их называет, потому что они этого не выдержат. Наоборот, Всевышний испытывает праведников, для того, потому что они могут это выдержать. Как крепкий лен может выдержать, когда его треплет. Это один пример, который говорит Мидраш. Второй пример, который он приводит, представим себе продавца горшков. Человек, который продает глиняные горшки, которые обжигают в печи, и потом люди их используют. Для того, чтобы сделать рекламу своему товару, он выбирает горшок. И в чем состоит реклама таких людей? Он берет свой горшок и начинает по нему стучать каким-нибудь предметом. Во-первых, этот сам стук привлекает внимание. Во-вторых, люди смотрят, да, как он лупит по своему горшку, а горшок не трескается. Тем самым все видят, насколько это крепкий, хороший, прочный горшок, и, значит, можно у него покупать без страха. И то же самое говорит Мидраш, что горшочник, он не выберет слабый, треснутый или тонкий горшок, потому что от таких ударов, от такой рекламы он может просто лопнуть, и тогда получится как бы антиреклама, никто не захочет ему ничего покупать. То есть горшочник выбирает крепкий горшок для того, чтобы продемонстрировать другим, на что он способен. Сделать рекламу своего товара, так сказать. И снова повторяет Мидраш ту же мысль. Точно так же и Всевышний. Он не испытывает людей слабых, как горшки треснутые, да, которые этого не выдержат, а испытывает сильных людей, испытывает праведников. И третий пример приводит Мидраш. Есть у нас человек, которому нужно спахать поле. У него есть два быка. Один крепкий такой, сильный, а другой слабенький, чахлый такой. Хозяин выберет сильного быка для того, чтобы вспахать на нем поле, потому что он выдержит. А слабый бычок не справится с такой ношей. То же самое и Всевышний, говорит Мидраш. Он не выбирает слабых, злодеев, которые не справятся с испытанием. Выбирает сильных, выбирает праведников, и их он как раз испытывает. Ну, как всегда, да, если Мидраш должен что-то объяснить, то не очень понятно, что именно. На первый взгляд это только еще больше запутывает. Почему Всевышний испытывает именно праведников? И главный вопрос, зачем нужны эти три примера? Казалось бы, они же говорят об одном и том же. Одну и ту же идею они показывают. Да, что если есть у тебя выбор между слабым и сильным, и тебе нужно кого-то подвергнуть нагрузке, трудностям, ты выбираешь сильного, потому что он справится, и не выбираешь слабого, потому что он не справится. Зачем нужны три примера с трепальщиком льна, горшочником, пахарем? В чем разница между ними? И главное, чему они все нас учат? Какая здесь главная идея? На самом деле, не так эти образы просты, как кажутся, и в каждом из них есть своя глубина. И давайте попробуем потихоньку разбираться. Ришуним, мудрецы эпохи Ришуним, великие Рамбам, Рамбан, они тоже пишут на тему испытаний и приводят разные объяснения. И давайте мы их попытаемся объяснить и показать, а потом посмотрим, как они связаны с этим мидрашем, который мы привели. Потому что, безусловно, все, что говорят Ришуним, да, это находится в словах Хазаль, находится в наших мудрецов Танаим. Итак, давайте начнем с Рамбама. Рамбам говорит так, что на самом деле испытания, они нужны для других людей. То есть, что это значит? Всевышний выбирает праведника для того, чтобы показать, на что он способен, чтобы это было примером для людей других, которые столкнутся с подобными трудностями. Глобально, конечно, это наш праотец Авраам, но не только. Любой человек, который подвергается испытаниям в жизни, это не только нужно ему самому, но и нужно для того, чтобы он потом мог быть примером для других, которые попадут в подобные же трудности. Ну, как мы это видим на примере Авраама и жертвоприношения Ицхака. Когда Всевышний говорит ему взять своего сына, любимого, которого он любит, единственного, Ицхака, и сделать из него жертву всесожжения, по крайней мере, на такой смысл можно понять в словах Всевышнего, именно так его понял Авраам, то В чем смысл вообще этой просьбы, в чем смысл всего этого испытания? Мы привыкли думать, и это безусловно так, что самое трудное здесь это то, что отцу нужно пожертвовать своим сыном ради чего-то, ради слов Всевышнего, ради какой-то высокой идеи. И безусловно, это огромное испытание, не дай бог никому с таким столкнуться. Но с другой стороны, ведь это 10-е испытание Авраама, самое сложное, самое тяжелое. И, судя по всему, нужно быть таким духовным гигантом, как Авраам, для того, чтобы это испытание выдержать. Но при всем при этом мы знаем немало случаев в истории человечества, не только еврейского народа, когда люди были готовы пожертвовать даже своими детьми, собой, своими детьми ради каких-то высоких идей. Ну, пример, когда в концлагере еврей подошел к раввину, который был заключенным там же, простой еврей, с таким вопросом. Уважаемый рав, вы знаете, из нашего лагеря был побег. А у немцев была такая практика, если убегает какое-то количество заключенных, тогда берут просто рандомно, случайно, такое же количество людей, евреев заключенных, абсолютно случайно, помещают их под охрану, и если беглецы не возвращаются, этих расстреливают. Для того, чтобы показать, да, что другим неповадно было убегать, или, может быть, кто-то что-то знает и, жалея своего родственника, выдаст какую-то информацию. Так вот, наш простой еврей приходит к раввину с вопросом: «Водорав, у меня среди этих пленных, которых взяли в заложники, мой сын находится. И я понимаю, что его могут расстрелять. Тот охранник, который охраняет барак, я его знаю. Это литовец, мы с ним знакомы. Я, в принципе, могу его подкупить. Думаю, что могу, и освободить своего сына. Но при этом я знаю, что вместо моего сына возьмут другого, потому что охраннику все равно, кто именно будет там в заключении, кого расстреляют. Если мне удастся освободить моего сына, возьмут другого человека. Подарав, у меня к вам вопрос. Имею ли я право так поступить? Могу ли я взять и освободить своего сына ценой жизни другого человека?» Ну, раввин сказал: «Я прошу прощения, но это очень тяжелый экологический вопрос. Мне нужны книги, мне нужны источники. Я не готов на него ответить вот так. У меня здесь в лагере ничего нет. Я не могу взять на себя такую ответственность». Сказал ему этот спрашивающий еврей: «Рав, я понял». И он не забрал своего сына. Его расстреляли. То есть что мы видим? Да, что это был человек, который тоже, по сути, пожертвовал своим сыном ради какой-то высокой идеи. И он не был гигантом духа, как Авраам. Простой-простой еврей. Если хотите, можно привести пример даже совсем другой оперы, так сказать. Даже не еврей, Сталин, да будет стерто имя злодея. Когда ему стало известно, что его сына, одного сына захватили немцы в плен и предлагали обменять его на какого-то высокопоставленного немецкого чина, какого-то там генерала, что-то такое, да, то Сталин ответил, что я не меняю там условно рядового на генерала. Я не уверен, что я правильно называю звание. Ну, то есть идея в этом, да, что младший чин на старший я не меняю. И его сына убили. Убили в немецком плену. Тоже, опять-таки, мы видим, да, что совсем не праведник. Человек далекий от того, что мы считаем праведным, даже наоборот. Опять-таки, был готов пожертвовать своим сыном ради тех идеалов, которым он был верен. Он, как главнокомандующий всей армии, не может себе позволить эмоции. И он как бы не готов был обменять младший военный чин на старший. То есть достаточно хватает в истории примеров, когда люди, они готовы жертвовать своими детьми ради того, во что они верят. Что тогда такого выдающегося условно, да, в том, что Авраам был готов пожертвовать своим сыном? Что тут такого? Это, безусловно, неимоверно тяжело. Но это не единичный пример. Есть очень интересное объяснение. Дело в том, что все эти примеры, которые мы перевели, человек жертвовал самым дорогим, что у него есть, его ребенком, во имя того, во что он верит. Во имя этого. Есть некие идеалы, и человек во имя них жертвует самым дорогим, что у него есть. Это соответствует его системе ценностей. На следующий день после этой жертвы все, кто разделяет его идеалы, они будут считать его героем. В своих глазах он будет героем. Он понимает, что это стоит того. Аврааму же нужно было пожертвовать самым дорогим, что у него есть, не во имя всего, во что он верит, а вопреки всему, во что он верит. Взять собственного сына и принести его в жертву по приказу Всевышнего, большего абсурда представить себе невозможно. Во-первых, Авраам как отец. Человек, который многие годы, да, только в 100 лет у него родился долгожданный Ицхак. Многие годы у него не было детей. Можно представить, как он любил этого сына. Кроме того, Авраам, в принципе, известен своим милосердием и своим невероятным состраданием даже к чужим людям, даже к прохожим арабам. Что уж говорить, как он любил своего ребенка. Это на уровне отца и сына, на уровне личностном. Но более того, ведь Авраам не только отец конкретного ребенка. Авраам – отец будущего народа. И Всевышний обещал ему, что именно в Ицхаке продолжится целый народ, который будет народом служителя Всевышнего, то есть продолжит весь тот жизненный путь, который строил Авраам всю свою жизнь. И земля Израиля будет обещана потомкам, которые родятся именно через Исхака. И тут Всевышний говорит взять и принести его в жертву. А сам же Всевышний обещает, что в Исхаке будет будущее Авраама и произойдет будущий избранный народ. И тут же он должен зарезать его своими руками. Мы же не говорим о том, что в принципе убийство, человеческие жертвоприношения, это вещь, которую сам же Всевышний запрещает. То есть собрать все это вместе, вся эта просьба Всевышнего взять и принести в жертву Исхака, это полный абсурд. Быть такого не может. Не может Всевышний о таком просить. И на следующий день, после того, как Авраам исполнит эту просьбу, что о нем скажут? Что он герой? Нет. Ведь он учил людей большую часть своей жизни, что Всевышний не хочет ни убийств, ни человеческих жертвоприношений. Это все глупость. Это у других народов есть такие культы, когда детей приносят в жертву их языческим богам. Бог, который, хочешь сказать, еврейский, да, но тогда еще евреев не было. Всевышний, владыка мира, он не хочет этого. Так Авраам всем вокруг обещал и объяснял. И что ж теперь он возьмет своими руками и тому Богу, о котором он говорил, что он этого не хочет и запрещает, принесет собственного сына в жертву? Можно представить себе больше абсурд. Завтра что о нем напишут в газетах? Что о нем расскажут в соцсетях? Что он герой? О нем будут говорить, что он то ли с ума сошел, то ли он лжец, то ли лицемер. Но точно убийца это точно. Он убийца. Он не герой. Вот это было самое сложное в испытании Авраама. Не просто пожертвовать самым дорогим, что у него есть, самым любимым, что у него есть, а сделать это вопреки всему тому, что он сам понимает, что может быть и должно быть, и о чем Всевышний может его попросить. И завтра никто его героем считать не будет. То есть от Авраама требовалось как бы полное самоотречение. Отказаться от всего, что я понимаю, отказаться от всего, что мне кажется ясным. Вся система ценностей в этот момент рухнула. Осталось только одно единственное, за что Авраам должен был держаться всеми силами, и именно это должно было дать ему душевных сил, чтобы это пройти. Если Всевышний так хочет, значит, это к добру. Спросите меня, как, я понятия не имею. Спросите меня, что это значит, я вообще не понимаю, что это такое, как это может быть, как он может об этом меня попросить. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. И до последнего, до момента, когда Авраам вознес нож над своим сыном, Авраам не мог ответить на вопрос, каким образом это к добру. Но раз так хочет Творец, значит, в конце концов, после всех круговоротов, это к добру. И только тогда, когда Авраам остановил ангелы, когда мы поняли, что это было только лишь испытание на его готовность пожертвовать своим сыном, и все благословения, которые Авраам за это получил, и заслуга, которую наш народ имеет после всего этого, этого все Авраам в тот момент никак не мог предвидеть и угадать. Его задача была полностью полагаться на Всевышнего, даже там, где с его точки зрения, с точки зрения любого мыслящего человека, это был полным абсурдом. И Авраам выдержал это. Авраам это прошел. Что это показывает другим людям? Да, мы сказали, что объяснение Рамбама в том, что вот эти испытания, в принципе, испытания, которые дает Всевышний, это знак для других людей. То есть для всех нас, для всего мира. Это знак чего? Это знак того, насколько человек может высоко подняться в своем уповании и доверии Всевышнему. И, конечно, в таком формате, как это было у Авраама, нужно действительно быть духовным гигантом, чтобы все это выдержать, чтобы все это вынести, и не сломаться, и не сдаться, и не разувериться ни в чем. Это, безусловно, колоссально сложное испытание. Но, по крайней мере, то, что Авраам его выдержал, показывает нам планку, показывает нам вектор, на что человек на самом деле способен. На что способен каждый из нас, когда попадает в подобные же ситуации. Мы тоже часто сталкиваемся с подобными ситуациями, когда мы понимаем, что нужно делать, но каким образом это можно выдержать, и как это приведет к добру, и что вообще будет завтра. Ну, давайте какой-нибудь простой пример. Да? Человек, он находится в тяжелой финансовой ситуации, он ищет работу. И он нашел хорошую работу, где ему предлагают хорошую зарплату, он устроился, все хорошо, все замечательно, но он начинает понимать, что это место с точки зрения Аллахи абсолютно некошерное. Занимаются там какими-то махинациями, обманывают людей, начальник поощряет злословие, сплетни о любом члене коллектива, и все это, в общем, просто какое-то осиное гнездо. И, ну, совсем там, как бы, да, соблюдающему человеку делать нечего. Но при этом там платят хорошую зарплату. И если оттуда уволятся, то непонятно, что будет дальше, как он будет кормить свою семью, и что ему вообще делать со всем этим. Вот, да, в каком-то смысле испытание подобное испытанию Авраама. Я понимаю, что нужно сделать. Я понимаю, что нужно отсюда уволиться, но я боюсь. Что будет дальше? Что будет завтра? Каким образом я смогу прожить, прокормить своих детей? Я ничего не понимаю. Я понимаю, что другую работу я не смогу найти, потому что все ищут другую работу. Я далеко не самый лучший специалист. И всякие разные мысли, да, которые могут роиться в голове у человека. В этот момент нужно вспомнить про отца Авраама. Он готов был шагнуть в эту пропасть, не понимая вообще, что и как и почему, держась только за одно единственное, раз это воля Всевышнего, в конце концов, это меня приведет к добру. И я тоже шагаю в эту пропасть. Я увольняюсь, я оставляю эту работу, и я доверяюсь Всевышнему. Раз я делаю то, что он от меня хочет, значит, в конце концов, это приведет к добру. Это вот как бы пример, да, каким образом то, что праведники выдерживают испытания, как это вдохновляет и показывает нам, что это возможно. И это очень важно понимать, что это возможно. Потому что понятие возможного и невозможного на самом деле находится только у нас в голове. Мы можем жить с мыслью, что чего-то не может быть. Но стоит кому-то одному этого достичь, то вот эта вот железная как бы планка, она падает. И люди начинают говорить о том, что «Ой, значит, это возможно». Если он смог, то, может быть, и я смогу, по крайней мере, можно попробовать. Есть такая опция. Это дает надежду, это дает силы. Но здесь вопрос не только в примере, особенно если мы говорим о наших праотцах. Потому что наши праотцы – это люди, которые, поднимаясь на каждый новый духовный уровень, они передавали этот духовный уровень своим потомкам тоже. Если можно так выразиться, наши праотцы передали нам свою духовную генетику. Да, как в генетике обычной, биологической. Если сильные, здоровые гены, они передаются следующим потомкам, то и у них совершенно другие возможности. Так же и мы. Каждым новым испытанием своим наши праотцы приобретали какие-то уровни духовной высоты и передавали своим потомкам. Поэтому каждый из нас, еврей, обладатель еврейской души, потомок Авраама, он имеет в задатке те душевные силы, которые передал нам наш праотец Авраам. Поэтому не только это вопрос вдохновения, да, потому что человек может сказать, ну хорошо, это Авраам, где я? Авраам был на это способен, я на это не способен. Что вы мне приводите в пример таких великих людей? Это неправильно, потому что, достигнув этого, Авраам и мне, и каждому из нас передал этот потенциал. На нашем уровне, безусловно, с нашими испытаниями, но тем не менее потенциал в нас присутствует. И если сложить два эти компонента вместе, да, с одной стороны, я вижу, что это возможно, с другой стороны, я понимаю, что во мне тоже есть этот потенциал, эти силы. Нужно только их собрать и вывести наружу, нужно их реализовать. Все это вместе должно помочь человеку пройти через испытания. И опять-таки, если мы это перенесем на нашу простую жизнь, на простых людей, не таких гигантов, как Авраам, то, в общем-то, это работает точно так же. Всевышний каждому из нас дает испытание для того, чтобы, пройдя через него, мы смогли сделать самый большой хесед для других людей. Что я имею в виду? Что когда другие люди тоже попадут в подобное испытание, мы сможем поделиться с ними своим опытом, мы сможем поделиться с ними тем, как мы это выдержали. На самом деле, опять-таки, мы можем это проследить у нашего праотца Авраама тоже. Прошлонедельная глава Лех Леха, уже позапрошлая, она начинается с повеления Всевышнего Аврааму оставить свои родные места и идти в ту землю, которую Всевышний ему укажет. Каждое испытание должно поднять, как мы сказали, Авраама на новый духовный уровень какой-то. Чему должно было его научить это испытание? Почему Всевышний хочет, чтобы Авраам оказался путником, отправился скитаться по дорогам? И это очень непросто, особенно в древние времена. Жарко днем, холодно ночью, опасность, разбойники. Зачем все это нужно? Дело в том, что Авраам, он главной своей формой служения Всевышнему выбрал хесед. Хесед, то есть желание помогать другим. И как именно он это реализовывал? Он поставил шатер на перекрестке дорог в пустынной местности. И каждый раз, когда проходили путники, он принимал их к себе домой, давал им поесть, попить, отдохнуть. Для того, чтобы Авраам мог это делать, он должен почувствовать на себе, каково это быть путником. Каково это, когда тебя жжет зной или морозит холод, как это важно, когда ты идешь в пути, и вдруг ты встречаешь место, где можно сесть, отдохнуть, покушать, попить, поспать. И Авраам прочувствовал все это на себе, когда он уже принимал гостей, который это описывает уже в отдельной главе Вайра, главное, что он делал, когда к нему приходили гости, очень все быстро. Он побежал, Сару поторопил, всех поторопил. Почему? Потому что он прекрасно знает на себе, прочувствовал, как важно, когда ты приходишь в такое место, и ты уставший, ты голодный, чтобы поскорее тебя накормили, поскорее дали тебе все необходимое. Опять-таки та же идея. Всевышний провел Авраама через какой-то жизненный опыт для того, чтобы он смог потом этим опытом вооружиться им и помогать тем людям, которые попадают в подобные же ситуации. Так и все мы. Попадая в какие-то испытания, мы, проходя их, мы набираемся бесценного опыта для того, чтобы помочь другим людям, которые попадут в такую же ситуацию. Как это пройти? Как это прекрасно, какой это бальзам на душу, когда человек находится в какой-то жизненной сложной ситуации, ему кажется, что выхода нет и все кончено, и вдруг приходит человек и говорит: ты знаешь, я тоже был в этой ситуации, я знаю, каково тебе. Поверь, есть выход. Можно это пережить, можно двигаться дальше, жизнь не заканчивается. Это как глоток свежего воздуха, когда тебе дают надежду. И понятно, что понять человека, который находится в трудностях, может только тот, кто сам прошел эти трудности. Как свидетельствуют многие люди, которые имели отношение к центрам реабилитации наркоманов, например, или людей, где их от других зависимостей лечат, то самые лучшие реабилитаторы – это бывшие наркоманы. То есть те люди, которые сами прошли это все, этот ужас, и вышли из этого, и вернулись к нормальной жизни, только они могут по-настоящему понять человека, который сейчас находится внутри этой зависимости. Как ему тяжело, как ему сложно, как ему невозможно строить отношения с людьми, какие он испытывает физические страдания, какая зависимость у него, на что он готов ради нее. Кто может со стороны все это понять и почувствовать? Только человек, который был внутри. Поэтому вернемся к словам Рамбама. Всевышний посылает испытания большим праведникам и, в принципе, людям для того, чтобы, проходя их, они давали пример людям вокруг, что можно с этим справиться, не отчаивайся, движемся дальше. Это Рамбам. Есть еще очень интересное объяснение Рамбана. Рамбан говорит так, что испытания на самом деле нужны не только для других, не только чтобы что-то показать и доказать, и вдохновить других. Испытание нужно для самого испытуемого, для того человека, которому это испытание посылается. Почему? Ему-то это зачем? Да, давайте зададим вопрос. Когда Всевышний посылает испытание Аврааму, когда Всевышний посылает испытание каждому из нас, он что, не видит, можем ли мы с ним справиться или нет? Давайте подумаем. Если человек не может справиться с каким-либо испытанием, зачем тогда ему это испытание посылать? Это бессмысленно, оно просто его сломает и все. Если человек может справиться с каким-либо испытанием, ну так Всевышний уже заранее видит, что может. Какой же смысл в этом всем? Зачем нужно обязательно пройти это на практике? Ведь если Всевышний дает всегда испытание, только такое, с которым человек может справиться, то значит и так Творец видит, что может справиться. Зачем же нужно само испытание? Что оно должно изменить или добавить? Говорит Рамбан очень глубокую мысль. Есть вещи, на которые человек способен. Это его потенциал, это в нем есть. Но потенциал, который не был никогда реализован, выведен из теории в практику, такой потенциал, как бы он особо ничего не стоит. Да, вот человек может быть очень талантлив, но если он никогда свой талант не развивал и не реализовывал, то никакого толку в этом таланте нет. Человек может быть очень смелым, но если никогда не было возможности эту смелость реализовать, то какой в ней прок? Каждый из нас имеет какой-то свой потенциал. Но все мы знаем, что когда человек думает, что он с этим справится, и когда он с этим справился, это абсолютно два разных человека. Когда мы сталкиваемся с испытанием, то испытание, оно как раз и провоцирует нас свои потенциальные возможности вывести в реальность, реализоваться. И в процессе этой реализации, выводя из потенциального в реальное, мы поднимаемся на более высокий уровень самих себя. То, что было раньше только теорией, теперь стало практикой. То, что я только мог, теперь я это осуществил. И значит, теперь мне открылся новый потенциал. Новый потенциал моей личности, новый потенциал моих возможностей. И следующие испытания, они будут заставлять меня освоить этот новый потенциал и вывести его в реальность. И это откроет для меня горизонты еще более высокого потенциала. И так, проходя через испытания, шаг за шагом, человек и достает из себя все то, что в нем заложено. Достает и развивается. Опять-таки, да, на примере с Авраамом, был он способен на такую жертву? Был он способен на такое самоотречение? Был способен, конечно. Но все мы прекрасно понимаем, что до жертвоприношения Ицхака и после Это два совершенно разных Авраама. То был Авраам, который способен в теории, а это Авраам, который осуществил это на практике. И он благодаря этому поднялся на куда более высокий духовный уровень. Точно так же и каждый из нас. Когда мы проходим через какие-то трудности, именно в этих трудностях мы растем. Именно в этих трудностях мы знакомимся с самим собой, знакомимся с другими людьми. Всегда так бывает. Человек думал, я не смогу, я на это не способен. В какой-то сложной стрессовой ситуации, когда он мобилизовался, он вдруг выдает такой результат, о котором он сам даже раньше подумать не мог. Это верно и на уровне наших физических возможностей. Да? Когда в момент опасности человек вдруг развивает какую-то особо быструю скорость или проявляет какую-то особую силу. Я слышал случай, да, когда мама с ребенком вышли из магазина, и машина наехала на ногу ребенка, остановилась не вовремя, и придавила ребенку ногу, он стал кричать и плакать. И мама, обычная мама, подошла и подняла машину, подняла капот машины, взяла за низ и подняла ее просто, оторвала колеса от земли. И ее сын убрал ногу. Когда я потом спросили, как она вообще это сделала, она сама сказала, не знаю. Да, то есть в тот момент, когда моему ребенку больно, просыпаются какие-то особые силы. Это верно не только в физическом плане, это верно и в плане духовном. Когда мы сталкиваемся с сложностями, это заставляет нас мобилизовать свой внутренний ресурс, то мы поднимаемся на более высокие духовные ступени. Есть еще третье объяснение. Зачем нужны испытания? Третье объяснение говорит о том, что не только это нужно для людей вокруг, которые смотрят на человека, попавшего в трудности, и вдохновляются от него. Не только это нужно для самого испытуемого, чтобы поднять его на более высокий духовный уровень. Испытания нужны еще и как бы условно самому Всевышнему. Когда Всевышний посылает испытание, то потом результат этого испытания Всевышний использует как бы условно для себя. Поясним, что это значит. Опять-таки возьмем нашего праотца Авраама. Ведь когда он выдержал это испытание, он получил особую заслугу. И в результате этой заслуги она теперь служит всем будущим поколениям. Мы каждый раз упоминаем заслуги Авраама и Ицхака, которые они приобрели в этом испытании. В самых разных молитвах. И в начале Шахарета, и в разные наши грозные дни, и в Рошашана, и где мы только не используем и не говорим о том, что Всевышний в заслугу нашего праотца Авраама и Ицхака, и в Слихот мы об этом все время говорим. Пожалуйста, смилуйся, помоги, прости. То есть получается, что то, что Авраам выдержал испытание, это дало еврейскому народу заслугу, которую теперь Всевышний может использовать в самых разных ситуациях, когда еврейскому народу заслуг не хватает. Это то, что означает, да, что это испытание нужно как бы для самого Всевышнего, чтобы была какая-то особая заслуга у человека и его потомков. Кроме этого, человек, который проходит тяжелое жизненное испытание, он освящает имя Всевышнего. Он распространяет славу о Всевышнем. Он показывает, насколько его законы справедливы и насколько люди, которые живут по его законам, это люди чистые и благородные. В этом смысле это тоже как бы условно нужно самому Всевышнему. Три объяснения мы с вами привели. И теперь давайте вернемся к Мидрашу, с которого мы начали. Если присмотримся внимательно, то все эти три объяснения там находятся. Мы начали с трипальщика льна. Что там Мидраш говорит? Выбирает наш трепальщик крепкий лен и начинает его трепать. И благодаря этому трепанию лен становится лучше. Он становится более мягким, пригодным для того, чтобы из него изготовить ткань. Это соответствует объяснению Рамбана, которое мы привели. Испытание нужно для самого человека, чтобы его изменить, чтобы поднять его потенциал, вывести его в реальность. История с горшочником, пример с горшочником. Когда он берет крепкий горшок и бьет по нему, он показывает другим, что у него крепкий горшок. Это похоже на объяснение Рамбама, когда испытания нужны для людей вокруг, для того, чтобы показать, для того, чтобы вдохновить. И третий пример, который был приведен про двух быков, когда пахарь выбирает сильного быка, чтобы на нем вспахать свое поле. Это наше третье объяснение, которое мы дали, которое мы привели, когда вспахать поле нужно не быку самому и не людям вокруг, а самому пахарю, владельцу поля, это нужно ему. Это как раз идея, когда те испытания, которые мы проходим, Всевышний берет заслуги, которые мы приобретаем, и использует для нас, для наших потомков в дальнейшем. И мы освящаем этот мир, провозглашая в нем славу Творца и его законам. Вот после всего этого, я думаю, что мы можем по-другому взглянуть на те испытания, которые происходят с нами сейчас, у каждого в отдельности, у нашего народа в целом. Очень важно, чтобы мы не проходили мимо чтобы мы, безусловно, мы не проходим мимо и так, но, конечно же, невозможно пройти мимо таких трагедий. Но я имею в виду, чтобы мы не только ужасались, не только в нас это пробуждало жалость к тем людям, которые пострадали, погибли, находятся в плену, не только в нас это пробуждало страх, а чтобы мы, проходя через все эти испытания, задавались вопросом, чему меня это учит, что из всего этого я должен для себя извлечь. Каким образом это поднимает меня на новый уровень, степень моего упования на Всевышнего, ощущение единства со всем еврейским народом и сопричастие, соучастие в общей боли и страданиях, которые сейчас пронизывают весь еврейский народ. Что это испытание делает со мной? Как оно делает меня лучше? Какие лучшие мои качества оно заставляет проявиться? Или, может быть, наоборот, какие нехорошие качества я в себе вижу? Я не чувствую никакого причастия, например, да, мне безразлична судьба евреев, которые находятся в заложниках. Наверное, сложно сейчас такого отыскать, но допустим. И меня это должно ужаснуть. Неужели я настолько черствый человек? Как может быть, что люди, мои братья, евреи, находятся в тяжелейших условиях, а меня это не трогает никак? Для меня это просто проходная новость. Что же я за человек такой? Насколько мне нужно работать над собой, над своим качеством милосердия? Это тоже положительный результат. Ведь если бы это не произошло, я бы даже не узнал, что в моем сердце есть такая жесткость. А теперь благодаря этим событиям я это почувствовал. Мне это не нравится, я хочу работать над этим. Мы должны задуматься о том, чему это испытание учит людей вокруг. Когда мы видим все, что происходит, как еврейский народ объединяется, как мы помогаем друг другу, забыв о всех разногласиях, о всех различиях и спорах между нами. Какой пример это показывает людям вокруг? Нам самим в первую очередь. Насколько мы должны стараться жить в мире с нашими соседями, с нашими друзьями, с нашими близкими. Не дожидаться, чтобы беда нас всех объединяла, а быть едиными изначально. Чему это учит нас? И, конечно, какое большое освящение имени Всевышнего происходит из всего этого. Сейчас при помощи интернета есть огромное количество видео, как еврейские солдаты, и религиозные, и нерелигиозные условно, да, и встречают вместе Каббалат-Шаббат, и носят цицит, и принимают на себя всякие разные усиления в разных мицвот, читают Тейлим, ну, как бы вещи, которые, да, при обычных обстоятельствах вряд ли можно было бы увидеть такое единство и такую поддержку. Какой это большой кидуш Ашем, какое это великое освящение имени Всевышнего. И дай Бог, чтобы мы всегда вот, да, через вот эти мысли, через эти экраны проводили все испытания, которые в жизни к нам приходят, и воодушевлялись, и поднимались на новые духовные уровни. И главное, никогда не грустили, не унывали, не впадали в страх и в депрессию. И вот эта самая мысль, да, с которой мы начали, что не всегда мы можем понять, каким именно образом происходящие события ведут к добру. Особенно с учетом того, что произошло, всех ужасов и жертв, и трагедий, и боли, которые сейчас испытывают огромное количество людей. Ну, как по-простому можно сказать, что это к добру? Наш разум отказывается это воспринимать. Правда. Правда, действительно. С точки зрения разума это невозможно понять. Но именно здесь на первом месте должна выйти наша вера. Наша вера и упование, что все, что делает Всевышний, в конце концов, для нашего общего блага. Дай Бог, чтобы нам всегда хватало душевных сил именно так смотреть на происходящее. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста.
Амейн, спасибо огромное, Рабби Леви Ицхак, за замечательный хизук, замечательный урок. Друзья, если есть вопросы, можно сейчас прямо поднять руку и голосом спросить. Если нет, тогда я пока задам один вопрос. Вопрос такой, значит ли это, что испытание человеку – это один из механизмов управления этим миром, такой же наподобие того, который Всевышний как бы внедрил в наш мир, например, система наказания и поощрения, да? Можно ли сказать, что это какой-то параллельный механизм, который работает подобно этой системе?
Безусловно, это вещи как бы взаимосвязаны. Я бы даже сказал, что напрямую связаны, потому что в конце концов человек приходит в этот мир для того, чтобы уподобиться Творцу. Причем это уподобление, совершенство Творца должно быть результатом его личной духовной работы. И раз мы должны совершенствовать себя и работать над собой, то нам нужны какие-то вызовы, нужны постоянно какие-то трудности, какие-то обстоятельства, которые будут нас ставить перед морально-нравственными выборами, которые мы называем, собственно, испытаниями. И проходя эти выборы, и проходя эти испытания, делая правильные выборы, человек меняется. До испытания, после испытания вы абсолютно два разных человека. И вся система награды и наказания, она как раз построена для того, чтобы человека, кроме если мы говорим о награде и наказании в этом мире, да, для того, чтобы сориентировать человека, насколько правильно либо неправильно он делает выбор и проходит те испытания, которые Всевышнему посылает. Но по сути своя жизнь, она обязана быть чередой испытаний. Именно в этом ее главный смысл. Потому что, поскольку вся она дана для духовного роста, для развития, а именно в трудностях, именно в том, что нам приходится преодолевать себя, приходится сталкиваться с самыми разными обстоятельствами, которые бросают вызов нашей совести, нашей честности, нашей вере, нашему упованию. Именно во всем этом, проходя все это, падая, поднимаясь, делая ошибки, раскаиваясь, но двигаясь все время вперед, именно в этом и вырисовывается, выкристаллизовывается наше духовное «я», наше совершенство. И тем самым мы и проходим этот путь уподобления и приближения к Творцу.